Обсудим.
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 Конечно, обсудим.
Что это, Кира Львовна? Где
это
вас учили
попытка
жестом?
Танцев, Петр Алексеевич, как у Такера Карлсона в 2006 году.
Добавьте балет.
А, ну нет, это, вот это у нас есть другие
ногу, может, так вот.
Люди, которые и ноги вам поднимут, и руки, такие вот лебеди.
Джигурда ее зовут.
Ну, это, так сказать, подруга лебеди, я так понимаю. Ну что, у нас с вами серьезнейшая, мощнейшая тема, которую можно заглавить так. Выйдет ли Россия из организации под названием Арктический совет? И две очень серьезные институции, а именно российский МИД и российский Кремль в лице пресс-секретаря президента уже намекнули широкой общественности и прессе, что если только что-то в Арктическом совете не будет соответствовать интересам Российской Федерации, то таки да, выйдет. Петр Алексеевич,
если только что-то не будет соответствовать, это как? Я просто не очень понимаю, что там может не соответствовать.
Советом Европы, то есть Совет Европы какой-то 25 лет целых, четверть века соответствовал нашим интересным задачам,
объясните,
а потом перестал.
Нам, этим самым сирым и убогим, что такое Арктический совет и чем он занимается?
Арктический совет – это, ну, институционально, это международная межправительственная организация, но это скорее международный форум. Стран, которые имеют непосредственное отношение к Арктике. Создано это все было в 96-м году по инициативе Канады, и, собственно, туда входит вот эта большая приарктическая пятерка, то есть те страны, кто непосредственно имеют границы в Арктике, то есть это Россия, это Канада, Норвегия, Дания и, соответственно,
США.
Соединенные Штаты Америки за счет своего эксклава под названием штат Аляска. И есть три страны, Исландия, Финляндия и Швеция, которые, ну, тоже, так скажем, находятся в северном климате, вроде как тут недалеко, они не считаются приарктическими в классическом смысле этого слова, но тоже являются полноправными членами этой институции. Плюс там уже достаточно приличное количество стран-наблюдателей, в том числе европейцев. Китай имеет, кстати, очень мощные планы на Арктику. И в целом организация занимается любыми вопросами, которые связаны с Арктикой, за исключением двух самых главных, я бы добавила, потому что, ну, по крайней мере, такие самые две темы, которые часто вызывают вопросы. Первое. Совет не занимается вопросами демаркации и делимитации границ. То есть Арктику мы в нем не делим. Мы это делаем как бы в других местах. И второе. Вот этой всей военно-политической составляющей. То есть там все вот эти военные учения НАТО, наши военные учения. Это все не касается никакого, не имеет касательства к Арктическому совету. То есть получается, что у нас на выходе? Коренные народы Арктики, коренные народы Севера, сохранение морской живой среды окружающей, ну, там, скажем, есть соглашение о спасении, о сохранении полярных медведей, и такой третий большой блок – это поисково-спасательные экспедиции. Угу. То есть все, что касается там помощи, если там вдруг там какая-то там научная, например, станция, которая там вмерзла в лед, она отправилась в свободное плавание, и вот непонятно, кто должен ехать, вот вся эта координация спасателей, она будет проходить через Арктический совет. Мы там председательствовали с 21 по 23, но, честно говоря, вот период после февраля 22 года был таким, ну, достаточно тяжелым, то есть у нас был прям такой уже диалог, что называется, со скрипом, с коллегами, и, естественно, вот мы сейчас закончили председательствовать. И Норвегия эту эстафетную палочку у нас как бы забрала и сейчас пытается как-то всех собрать на этой площадке и замотивировать, но что-то как-то мотивации-то особо нет. А как любая международная институция, она, естественно, там членские взносы предполагает, определенную активность и так далее. Поэтому, ну вот посмотрим, как сейчас будет складываться ситуация. Ну, с учетом того, что у нас более 40% Арктики, понятно, что Арктический совет без России – это, строго говоря, ну, абсолютно нефункциональная институция. Но посмотрим. Вам-то как кажется? Быть или не быть?
Я не знаю.
Вот в чем вопрос.
Никак.
Сохраняться?
Не
кажется. Ну, мне кажется, с учетом того, что это такая достаточно безобидная с точки зрения тем, которыми занимается она институция.
Ну, а нацелена на сотрудничество больше. Если да? его нет, так что?
С другой стороны, да, тоже соглашусь. То есть, если просто сидеть, разговаривать
если
и ничего не делать, и все
ну,
отказываются, да, и как-то смотрят косо.
Ну, всегда же можно вернуться. Так что.
В общем, да, то есть, нет, есть такая процедура. Ну, просто прям видно, в последнюю неделю, насколько вот эти вот все, так сказать, вещи подсвечиваются в СМИ, что и Песков выступил, и в МИДе выступили, и еще там ряд важных спикеров на эту тему говорят. То есть, ну, вот с Арктическим советом у нас такие сейчас, ну, скажем, сложности. Еще, кстати, одна тема, связанная не с арктической державой, но с державой, которой тоже она заявляла определенные амбиции на Арктику, это Япония, между прочим. Япония, как мы знаем, осуществляет сброс такой многоэтапной радиоактивной воды, ну, очищенной, окей, радиоактивной воды, но очищенной там все равно не до конца, со станции Фукусима. И все это началось с конца лета 23-го года, и мы с вами даже вот как раз в программе «Обсудим» это обсуждали. И случилось страшное, собственно, то, что, наверное, не могло не случиться, техническая накладка. Из 16 клапанов, которые должны были быть закрыты, 10 оказалось открытыми. И более 5 тонн радиоактивной воды были сброшены, так сказать, в мировой океан.
Очень нехорошо.
Да, японцы принесли извинения и как бы на этом сказали, что инцидент исчерпан. Ну, Китай, конечно, так не считает. Китай среди многих, надо сказать, стран, которые выступали против вот этого сброса России в их числе. То есть мы тоже говорим, что это совершенно вообще неправильное действие. Но Китай там наиболее активно выступает. Ну, вот, собственно, у них бойкот вот этой всей японской тематики, связанной там с суши-барами, он начался еще вот полгода назад. И у них, я помню, в конце августа прошлого года был солевой бум. То есть скупали просто дуром, что называется, морскую соль, потому что хотели, так сказать, до начала сброса вот этой вот воды купить сольки, чтобы она не была там, не дай бог, зараженной. Пока вроде бы там показатели-то плюс-минус в норме, потому что, ну, все равно небольшой относительно объем воды, он попадает в очень большой, ну, в мировой океан. И это все так сразу не чувствительно, но потом со временем, конечно, чувствительность, что называется, резко повышается. Ну вот вам как кажется, вот все вот эти действия, им как-то можно и нужно противодействовать? Или, ну, как говорится, ну, сбрасывают и сбрасывают?
Мне кажется, глаз да глаз нужен за нашими так называемыми партнерами. Вот третьего дня, вот так. Казалось бы, Эквадор. Да, вот так. Казалось бы, бананы.
Банановая тема.
А там, оказывается, представьте, вот тут дали послабление, не углядели, не
это
проверили.
Какая-то коварная
многоядная муха-горбатка.
Господи, Петр
живет.
Алексеевич,
понимаете?
Страшно-то как.
А еще они совершенно случайно в то же время оружие продали Украине. Ну вот как так? Пришлось, значит, приходить им прощения просить. Вот. Нет, глаз да глаз за партнерами. Одни воду норовят сбросить, другие, значит, муху нам эту заслать.
Подложить.
С бананами своими.
Да, мы помним, что такое бананы для Эквадора. Это важнейшая
бананов,
статья экспорта.
Да, там сейчас президент, наверное, в отставку пойдет без бананов-то.
Он же банановый король,
банановый
ничем потомственный.
Был. Пока мы не встретились с мухой.
Уже неделю, так сказать, нет.
И вот, а ничего, я вот вырос в детстве без бананов. И как-то нормально, видите, вот. Стою.
Прекрасно,
да,
себя
прекрасно.
Чувствую.
Может,
да.
И лучше. Не был
да
подвержен пагубному влиянию эквадорской мухи. Так что вот тут, знаете,
ну,
следить,
я скажу так. За кем не получается уследить, преступление тех надлежит расследовать. Но и здесь у нас, Петр Алексеевич, проблемы. Потому что на этой неделе шведы коварные объявили о том, что они закрывают расследование терактов на Северных потоках. Ну, как бы с
они
формулировкой...
За
невозможность, так сказать, установить виновника. Ну, я как человек, который заканчивал юридические факультеты, как бы мне читали криминалистику, мы там практику проходили и так далее. Ну, любой даже человек со здравым смыслом, он должен прекрасно понимать простую вещь. Любые следственные действия можно провести формально, и как бы по документам все будет совершенно прекрасно, но результат будет зеро, нулевой. А можно действительно вложить душу в расследовании, действительно постараться и действительно что-то там нарыть и найти. Но здесь мы видим, что они просто умыли ручки. Дания с Германией там что-то еще продолжают, какие-то свои следственные действия. И за сим, собственно, все. Ну вот вы как считаете, это вообще вот ситуация, которая нуждается в
Швецию рассчитывать не стоит. Не надо было. Вот.
Не надо было.
Если кто-то рассчитывал на то, что Швеция сейчас гордо проведет независимое какое-нибудь расследование, ну, это наивно. Швеция весьма антироссийски настроенная страна. Причем долгие годы. Я тут, когда пришел работать, вот в медиагруппу «Россия сегодня», мы решили провести проект такой с мониторингом того, как вообще, где пишут про Россию. Хорошо, плохо, там, ну, в среднем, в крупнейших СМИ.
Ну да, это интересно, кстати, такая выборка.
Тогда еще не было Украины, как бы Украина была, но мы ее не исследовали, не было вот этого кризиса, это был там год, ну, не знаю, там, условно, 18-й, 19-й, может быть. Вот, так вот, хуже всех были Польша и Швеция. Причем Швеция совсем...
С поляками все понятно.
Шведы, они постоянно, значит, у них какие-то воображаемые подводные лодки там бесконечно всплывают российские. У них российская угроза нагнетается правительством. Видимо, это, ну, не знаем, кажется, это какая-то очень интересная и удобная тема. А надо понимать, что жители скандинавских стран, они народ довольно специфический. Им зачастую задаешь, ну, какой-то... Они очень такие, они очень... Вот если правительство сказало, значит, так оно и есть. То есть ты им иногда задаешь вопрос, вот говоришь, а вот как вообще? То есть у нас там, да, слушай, ладно, разберемся. Они, нет, если наше правительство сказало, значит, так это, да, нам вот исследования показали, значит, да, налоги поднимать там и так далее, порядок.
Повнушаемый.
Очень, очень, ужас, да. И если правительство сообщает о том, что, значит, опасайтесь подводных лодок, всем в укрытие, то они даже в Швеции будут отправлять все в укрытие. Видимо, это как-то работало, потому что, ну, действительно, в Швеции, в отличие, кстати, от Финляндии, действительно культивировался вот этот миф о уже не советской, а российской угрозе. Кстати, в советские времена со Швеция еще более-менее было. Вот, хоккей там и все такое. А Швеция, ну, и от них ждать, что они какие-то расследования будут проводить. Тем более, в НАТО еще вступают.
А пару лет назад же, помните, скандинавы случайно, значит, выловили какого-то дельфина и решили, что это боевой дельфин Путина.
Все
и назвали
угодно.
Его Владимир.
Нет, общем, у них они повернуты на этой теме. И то, что население действительно в силу, опять же, своей, может быть, это хорошая черта очень. Они очень доверяют своему правительству. Вот. А, наверное, ну, они такие вот, да, такие наивные, вот им рассказывают, они верят. Поэтому, ну, хорошо, да, значит, все нормально. Значит,
я, кстати, думала на тему того, вот были ли по каким-то аналогичным случаям какие-то прецеденты, ну, такие хотя бы чуть-чуть со знаком плюс. То есть, что, например, спецслужбы по какого-то государству, по заданию самого государства натворили где-то беды, все это страшно отрицалось, но потом все-таки кого-то вывели на чистую воду.
Я вам приведу пример.
Нет, я тоже потом приведу пример.
На неделе грузины отловили, значит, украинский этот самый взрывчатку. Ну, а что, молодцы? Нет, тогда не то, что отловили, важно. Потому что, ну, это все-таки на их территории, там, возят взрывчатку в автомобиле, не очень хорошо. Тем более, наверное, не предупредили там как-то. Ну, наверняка эта операция была скрытая. Но то, что они об этом публично объявили, это делает им честь. Это то же самое, что если бы шведы сейчас вышли с пресс-брифингом и сказали бы, вот у нас есть тут данные, которые свидетельствуют о том, что следы-то ведут в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Тут, правда, возникли бы вопросы, наверное,
или
по скорости.
Или в Ленгли, например.
Ну, или в Ленгли, куда-нибудь интересно. Еще, да. Или там, я не знаю, на Хрещатик. Вот. Ну, нет, ну, от шведов, мне кажется, ожидать чего-то не стоит.
Нет, а я вспомнила историю 85-го года, дело «Воина Радуги». Такое очень нашумевшее для своего времени, но на самом деле это чуть ли не единственный прецедент, когда вот государственный терроризм был, ну, пусть очень условно, но тем не менее все-таки наказан. Значит, вкратце история такая. Французы проводили очередное, бог знает какое по счету, ядерное испытание у берегов Новой Зеландии. Greenpeace про это прознал, и как, так сказать, организация, которая за экологию и так далее, против, так сказать, ядерного вот этого всего заражения, они снарядили туда корабль, который назывался «Воин Радуги».
Rainbow Warrior.
Rainbow Warrior, именно так. И вот это, значит, Warrior, он там...
Некоторая двусмысленность в нынешних
безусловно,
реальных.
Но мы как
бы... Тогда уже тоже было так? Или
не знаю, что там было, но, в общем, вот действительно корабль так назывался, это документальный
факт.
Но радугу
мы должны сберечь для потомков, я считаю, все-таки.
Ну, соглашусь с вами. Я вообще считаю, что как бы перегибы,
конечно,
особенно на местах, они вредны. Да. Ну, так вот. И французы подорвали. Французская спецслужба осуществила подрыв этого корабля. Там погиб один человек, корабль был взорван. И можно, в принципе, все было сделать, как вот в случае с терактами на Северных потоках. Ну, то есть, как бы, кто чего видел, никто ничего не видел, расходимся. Новозеландцы, упорные ребята, они уперлись. И там прям Следственный комитет сказал, значит, так, мы сейчас подключим все, что только можно подключить. Значит, во-первых, они подключили Совбез ООН. Они, значит, вызвали туда Францию на дебаты, и у них там, значит, премьер Канады, генсек ООН, они выступали как бы арбитрами. Ну, это было такое как бы предварительное. Потом они стали все глубже во все это дело погружаться, выяснили прям имена 11 исполнителей, все оказались агентами французских спецслужб. Все это показали президенту Миттерану. В общем, президент Миттеран, а, извинился, Б. Снял с должности министра обороны. С. Франция заплатила несколько миллионов долларов Новой Зеландии и несколько миллионов долларов Гринпису. Вот это, наверное, ну вот был единственный
ушли
случай, когда все-таки какой-то результат.
Сейчас, мне
все-таки
кажется, всем плевать на все,
быть.
И никто правда не ищет, а все решает...
Гостерроризм очень тяжело расследовать, и,
ну,
в
да,
принципе, тяжело за это привлекать
сейчас
к ответственности.
Сейчас вообще время такое, что, я не знаю, как это правильно называется, но решает все картинка, решает все количество там репортажей, решает все публикации в соцсетях и так далее.
Но вот эта история... Для шведских избирателей, может, и да, как
да,
вы
конечно,
сказали,
слушайте,
но по идее-то для серьезных людей должно
где
быть
там
не так.
Нет серьезных людей. Нету ни одного института международного, который кого-нибудь мог к какому-нибудь ответу хотя бы призвать. Никто никому ничего не может
сделать.
Не
осталось взрослых.
И взрослых нет, да. И ответственных политиков не осталось, кроме того, как у нас в стране и вот еще в Китае. Вот, смотрите, вот характерная история. Ну, просто анекдот. Значит, эти самые удары наносят, кто там, я уж не помню, по американским базам в Иордании. Значит, США грубо, значит, говорят, что это грубое вмешательство. Иран, значит, будет наказан, потому что они стоят за этим. Неделю берут на размышления, объявляют об этом каждый день, трубят, что мы сейчас вот по Ирану тут нанесем страшный удар. В результате наносят удар по иранским интересам в Сирии и в Ираке. Значит, отлично, значит. То есть за Иран пострадали Ирак и Сирия.
Но ну, один, сейчас, один, в принципе, значит, прокси-войн, ну что ж
да,
ты сделаешь,
кто-то
да?
Кто-то зашел, сходил в МИД, все довольны, в принципе. Эти отчитались, что они, значит, мы не допустим, а грозили чуть ли не войной. Иран тоже не в накладе, Ираку вообще все равно лишний раз денег, наверное, получат за это с американцев. Ну, а с Сирии там чего уж с нее взять-то, там и так лупят по ней все, кому не лень. Вот вам, пожалуйста. А, как говорится, до разговоров-то было, что называется. Вот, поэтому все это вот ровно так и происходит. Подошли, постояли, ушли. Хуситы, не хуситы, кто-то стреляет, что-то там показывают.
Ну, сейчас еще видите, с правовой точки зрения, огромную проблему составляет так называемые негосударственные акторы. То есть, когда еще государство между собой
да.
борется и бодается,
ну,
это еще
Востоке
куда ни шло.
Это,
да,
там,
а когда это движение,
это вообще такое понятие условное,
организации, да, именно вот об этом правда, я хочу сказать, это очень сложно.
Культура еще в том числе.
Такие интернациональные.
Ну, плюс
такие.
Еще тоже не надо забывать, что негосударственные акторы, на секундочку, они не только на стороне хуситов там, и прочих, там, не знаю, каких-нибудь туркоманов, но они и со стороны так называемых цивилизованных государств.
Безусловно.
Частные военные компании, какие-нибудь поддерживаемые там, повстанцы, там не повстанцы, тут, значит, борцы за свободу и прочее.
Абсолютно.
Вот, а в результате
и
все
они же
это...
в серой зоне, не вне правового поля.
Да вообще, так даже были бы в правовом, какая разница. Кто их там поймает? Их ловить никто не будет. Ну, пускай там, а мы будем тут это заявление делать.
Интересно все это, конечно. С научной точки зрения, так вообще к вопросу
цирк
о сегодняшнем...
Цирк с конями, это называется,
сегодняшнем,
с точки зрения.
Бродячий цирк на конной тяге, да. Ну что, тарарам-тарарам-там? Там-там.
Там-там.
Мы объявляем персону недели. Любимейшую рубрику. Пожалуйста, да,
мой, мой, у меня должен быть Таня Тарарам, там, у меня должен быть та-да-рай-тан-та-дам-та-дам. Потому что у меня, конечно, Ильхам Алиев.
А,
92 с лишним процента.
Результат.
Убедительно. Вот, я вам скажу так, что я не удивлен, и, конечно, очень печально вообще вся эта история. Я даже не буду ее трогать по поводу войны, потому что понятно, что это трагедия для большого количества людей, жителей Карабаха. Вот, безусловно, для Азербайджана это, очевидно, большой успех. Я вам так скажу, я был в Баку в прошлом году, и я под впечатлением. Я был в Баку первый раз...
Как интересная география командировок, Петр Алексеевич.
Это не командировка была, вот. Но первый раз я был в Баку, наверное, году так примерно 98-м или 2000-м, где-то так. И это просто два абсолютно, я бы не узнал. То есть, может быть, я узнал бы как-то понемножку по архитектуре, но просто это совершенно другое. Это...
То есть, как в мемах, да, вот эти две половинки.
Это просто потрясающе. Настолько красиво, здорово, великолепно. Настолько это действительно успех большой. И что хочется, ну, наверное, в общем, обоснованно. С новым мировым рекордом, видимо. Ну, уж по крайней мере, азербайджанским. Я помню, президент Ельцин у нас избрался. В каком же году-то это было? В 90-м, что ли? В Верховный Совет Российской Федерации. И на съезд, съезд народных депутатов РСФСР, он по Москве, он от Москвы, значит, выдвигался, он там набрал тоже что-то 90 сколько-то процентов. Это в Книгу рекордов Гиннесса вошло. Вот. Ну вот, не знаю, Ильхам Алиев войдет ли в Книгу рекордов Гиннесса, но результат заслуживает уважения.
Поздравляю.
Да.
У меня человек очень важный для российской науки, потому что, ну, мне прям было принципиально в День российской науки какого-то крупного ученого. И тут такая удача. 8 февраля день рождения Дмитрия Ивановича Менделеева, которого знает каждый российский школьник, у которого были уроки химии.
А вот поэтому...
Потому что, ну, периодическая таблица.
Я бы хотел добавить, что класса с 8 примерно.
А я, кстати, сейчас хочу развенчать самые популярные мифы об этом великом, без преувеличения, ученый. Минуточку. Первый миф, что Менделеев изобрел что, Петр Алексеевич?
Что?
Правильно,
таблицу.
Водку. Это неправда. Он не изобретал водку. Водку изобрели намного раньше. Просто у него была научная работа о, так сказать, синтезе воды и спирта. Ну и, собственно, отсюда родился мем,
ну, вот
и миф.
Видно, что вы не пьющий,
или мало пьющий человек.
Потому что что может быть прекраснее, чем наполнить вот эту вот банальную, так сказать, стопку, а то и из горла приходилось.
Запотевшую, вы забыли сказать.
Да, мы были причастны к научному познанию. К великому открытию, к великому ученому. А вы вот это разрушаете. Не надо.
Менделеев, ну так вот, но тем не менее, водку не изобретал. Второй известный миф, что якобы периодическая таблица элементов ему приснилась во сне. Это не так. И вообще он не любил, когда называл гением. Он говорил, какой я гений, я всю жизнь просто впахиваю. Точно так же, говорит, из таблицы я 20 лет над ней работал. Ну, возможно, там какие-то ходы, да, мне приснились, но вообще это один из слушателей его лекций, а вот эту всю, так сказать, дезу пустил, и вот, собственно, так это все и стало достаточно популярным еще. Но это, скажем так, это полумиф, это такая полуправда. У него было очень интересное хобби. Он и любил изготавливать чемоданы. Причем делал это на прям таком, ну, профессиональном уровне. И есть как бы легенда о том, что он чуть ли не сам их продавал в гостином дворе. Вот это неправда. Вот этого не было. Но чемоданы действительно изготавливал, и причем, ну, прям профессионально у него это дело получалось. То есть вот любил давать отдых голове вот именно через вот такой кропотливый ручной труд. Он там вот именно не шил, а он склеивал там из кусочков. В общем, большой молодец.
И все шпирт с водой смешивать.
Да не смешивал ничего, Петр Алексеевич, ну серьезно, это просто вот у нас вот российские школьники в 8 классе узнают об этом и начинается. Да. И еще, кстати, вот известный такой как бы стереотип, что Менделеев это прежде всего химик. Нет, химия занимала, может быть, ну процентов 20-25. Нет, вообще он физик, у него больше огромный процент по работ по физике, по географии. Он занимался воздухоплаванием и даже воспитанием, какой многогранный
вот люди были,
энциклопедист.
А?
Не, ну, собственно, я вообще, вот если вот кого я больше всего люблю в российской и не только науке, я обожаю энциклопедистов и универсалистов. То есть люди, которые не просто вот глубоко погружены в одну сферу, а которые в разных областях, ну, как вот, знаете, Леонардо да Винчи, Вернадский, которые вот такие вот многостаночники, что называется, и которые в разных областях добились впечатляющих результатов. Ура! Ну что, Петр Алексеевич, на следующей неделе обсудим много всего интересного.
Обсудим.
Будем на связи.
Сможем.
Обсудим.
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 Конечно, обсудим.